Добрый день, уважаемые братья и сестры, в эфире «Радио Воскресение», программа «Неугасимая свеча памяти». Это цикл радиопередач, который посвящен Вознесенскому архиерейскому подворью города Екатеринбурга. И узнавать об истории храма, о проектах при подворье нам будет помогать Оксана Юрьевна Слуднова, кандидат социологических наук, гид-экскурсовод, краевед. Здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Слушатели, уважаемые собратья и братья и сестры. Очень рада и очень дорожу этой возможности через микрофон донести до вас драгоценные страницы истории разных периодов нашей дорогой, горячо любимой Вознесенки.
Оксана Юрьевна, от вас поступило предложение назвать радиоцикл «Неугасимая свеча памяти». Почему?
Свеча, потому что очень часто наш храм на горе, такой голубой и белый, с такими золотыми куполами, напоминает свечу. Действительно, правда, он такой высокий, колокольня его такая стройная, а купол его очень напоминающий пламя свечи, золотится в солнечные дни в яве, а в несолнечные дни в наших сердцах, в наших душах. А неугасимая, потому что, несмотря ни на какие волны войн, революций, нестроений, смут, всевозможных перипетий, все эти волны разбились о скалу Вознесенской горки, о подножие храма Вознесения Господня, и свечу загасить не дали.
Да, храм действует и расцветает.
Именно так.
Оксана Юрьевна, сегодня предлагаю вам такую тему – архитектурный ансамбль храма, потому что как-то уже говорили в одном из интервью, что уникальная архитектура, и хотелось бы уточнить, барокко, классицизм, тоже в каком стиле, но я думаю обо всем подробнее, все-таки с какой так, план рассказа у вас?
Да, вы знаете, для светской публики особенно… Обычно начинаю с внешнего и внутреннего убранства храма, с его архитектуры, когда веду рассказ экскурсионный, и людей он захватывает, потому что начинается и интерес к храму, с его внешности. Люди притягиваются его уникальной архитектурой на его подворье, к его пилонам, к его крыльцу. И, конечно, людям очень хочется узнать, что это за такая притягательная, бело-голубая, стройная, парящая и полыхающая своими золотыми куполами свеча памяти, потому что сразу же мы сообщаем, что это самый старый из ныне действующих храмов нашего города, что это памятник федерального значения в списке памятников истории, архитектуры, природы и культуры. И когда мы ведем речь о каменном здании церкви Вознесения Господня, то нужно совершенно четко понимать, что это, конечно же, эклектика. Ученые, специалисты по нашему храму, в частности, защищалась диссертация и ее архитектурные особенности, варианты, которые могли бы быть реализованы различные в виде чертежей и проектов. Вот. И, наконец, итоговый вариант. Все это существует в памяти специалистов в нашей Уральской государственной архитектурной академии. Есть ученые, которые занимаются изучением нашей истории архитектурной Вознесенской. Вот. Эти специалисты говорят, что наш храм – это памятник уникальной эклектики, последняя треть южно-русского барокко.
Это такой стиль, последняя треть?
Ну, стиль здесь смешанный. Эклектика означает смешение стилей. Но по времени ее можно отнести именно к последней трети южно-русского барокко. Я хочу повториться, я уже как-то говорила, и сейчас повторюсь еще раз. Храм в камне строился 106 лет. Над его строительством работали 3 команды архитекторов. Один из выдающихся архитекторов своего времени, итало-швейцарского происхождения, Давид Иванович Висконти, является проектировщиком, промульгатором и застройщиком самого первого храма, состоящего из предела Рождества Пресвятой Богородицы на первом этаже на уровне земли, естественно, в цокольном этаже тоже он принимал участие непосредственно, и сверху следующего уже года постройки непосредственно храм Вознесения Господня и отдельно стоящая колокольня была. Вот такой первый двухэтажный с цокольным этажом и отдельно стоящей колокольней храм, который назывался, повторюсь, также церковь во имя великого 20-го праздника Вознесения Господня, он был построен в период 1789-1792 года. 89-90 – это нижний храм с цокольным этажом, и 90-92 – это верхний храм. Современный обрис храма сложился в последующие годы, когда уже вторая команда архитекторов-застройщиков под руководством нашего знаменитого Михаила Павловича Малахова, горного архитектора, приступила к расширению храма, потому что жителям Мельковской слободы, население, которое возрастало в геометрической прогрессии, им не хватало прежнего храмового здания, им нужна была еще более просторная, скажем так, кубатура. И остроумное решение применив в нашем храме, он потом, Михаил Павлович Малахов, стал применять его везде. В частности, таким способом, с помощью знаменитой остроумно придуманной Малаховской лестницы, он пристраивал, например, пределы в храме Святой Великомученицы Екатерины. Для нас это только умозрительная сейчас память. Мы можем это видеть на дагеротипах, на фотографиях разных периодов пристроя храма, достроя его. Вот сам храм мы, к сожалению, сейчас увидеть не можем. По понятным причинам он был снесен в конце 20-х годов 20 века. Но вот наш самый первый Вознесенский храм как раз именно таким образом и был очень, повторюсь, остроумно расширен и достроен. Вначале строили северные пределы, предел, освященный позднее Митрофана Воронежского, затем наверху пророка Божия Илии и в последнюю очередь южные пределы, Благовещение Пресвятой Богородицы и Казанской иконы Божией Матери. Таким образом, из 6 богослужебных пределов 3 посвящены различным образом Богородице. Вот это Рождество Пресвятой Богородицы, Благовещение Пресвятой Богородицы и Казанской иконы Божией Матери. В нашем храме в 1894 году городская паства давала клятву на верность вступающему на престол императору Николаю II. Именно в нашем Вознесенском храме, не где-то. Все 6 престолов, все 6 пределов были для этой цели освобождены, благоукрашены. Сохранились записи о том, как давалась присяга и кто эту присягу из священства, так сказать, озвучивал. За чьим голосом повторяли все екатеринбуржцы, это был знаменитый Иван Михайлович Бирюков, наш родоначальник мощнейшей династии Бирюковых и всех-всех последующих. Вот, именно из его уст Господь принимал клятву всех и клириков, и мирян, не только прихода Вознесения Господня, но, в общем, практически всего города Екатеринбурга в стенах Вознесенского храма. Вот. Почему я об этом говорю? Потому что это уникальное знаменательное событие. Давали присягу в стенах храма, а потом у подножия храма царственный мученик Николай II, императрица Александра Федоровна, пресветлые княжны, цесаревич Алексей и еще несколько близких, верных, не покинувших в такой час страданий своего императора, своего государя. Вот они все были умучены у подножия именно того храма, где за 20 с небольшим лет до этого была дана такая высокая клятва. Вот это тоже поражает, этот парадокс уникальный наш екатеринбургский, наша русская Голгофа екатеринбургская, она вот каким-то таким образом складывалась. И, конечно, это все требует осмысления, это все требует осознанного подхода к изучению событийной канвы, проистекавшей на Вознесенской горке, в храме и вокруг храма. Вот, потому что, ну, невозможно мимо таких фактов пройти с недвижным сердцем, да, ничего совершенно не почувствовав, зная, что вот совершенно противоположные действия в одном месте с небольшой разницей во времени стали происходить. Требуют осмысления и чуткого отношения. Что касается архитектуры храма, то Давид Иванович Висконти был из плеяды выдающихся архитекторов итало-швейцарского происхождения. По матери это род Казагранде знаменитый. Это декораторы, благоукрасители, ювелиры, позолотчики. А по отцу все были архитекторы, застройщики, инженеры строительные. Знаменитый дед Давида Ивановича Висконти, Луиджи Висконти, построил весь Париж. все самые главные, усыпальницу Наполеона, отель де Инвалиды, Трокадеро, все-все, что можно главного, главную биржу Парижа он построил, вот, и половину Европы. Ну, естественно, когда в такой семье растет очередной юноша, а их несколько было, у Давида Ивановича Висконти был старший брат и младший брат, вот они не смогли выдержать петербургский климат, и отец тоже не смог. И братья с отцом уехали через год, а Давид Иванович остался.
Уехали к нам в Екатеринбург?
Нет, они уехали обратно в Италию. Они жили на границе Италии и Швейцарии и уехали к себе на родину. Только Давид Иванович остался в Петербурге. Он к тому времени уже присмотрел себе невесту, скоро женился. У него возлюбленная его супруга была русской. И он, конечно, не мог ее оставить. У них в браке родилось трое детей. Затем супруга у него скончалась. Он овдовел. Вскоре он женится вторым браком на итальянке уже, гораздо моложе себя, на 16 лет. Вот. Сохранилось имя его второй жены. Ее звали Бьянка. Она ему рождает еще четверых детей. Таким образом, у Давида Ивановича Висконти в общем в семье воспитывалось семеро детей. Был еще восьмой ребенок, он быстро ушел из жизни, и поэтому ему очень хорошо было известно, что такое детская смертность.
Что вдохновляло Давида Висконти строить храмы и вообще здания, в том числе храм Вознесения?
Ну, во-первых, его талант, его семейное, переданное ему творчество, искусство, а во-вторых, конечно, любовь, потому что пережить суровый, влажный, ветреный, малотеплый петербургский климат, взрастить стольких детей, осмелиться родить еще в новом браке детей и все равно остаться в Петербурге, ведь до сих пор в справочниках телефонных, в петербургских книгах можно найти фамилию Висконти, там есть еще пара-тройка людей, которые являются потомками того самого Давида Ивановича, прибывшего к нам в самом начале XIX века, это рубеж 18-19 века. Вот, поэтому, конечно, это, в общем, можно сказать, подвиг он совершил, и, конечно, любовь им двигала, потому что здания, которые он построил, их довольно много, они принесли ему и доход, и славу. Ну, например, он участвовал в составе группы общественных архитекторов в проектировании и постройке знаменитой Петербургской биржи, которая являлась в определенное время центром финансово-экономической жизни Западной Европы, не только России. И именно за строительство Петербургской биржи не кого-нибудь, а Давида Ивановича Висконти, оказавшегося весьма талантливым архитектором, предложившим интересные ходы и решения архитектурные. Вот правительство его, иностранца, награждает премией 1200 рублей серебром. Это очень большие деньги по тем временам. А что же делает Давид Иванович Висконти? Он 800 рублей серебром отдает на нужды армии, потому что началась война с Наполеоном. И он, имея семерых детей, отдает большую часть своего дохода обратно стране, чтобы на эти деньги созидалась армия. Оставляет себе небольшую часть, чтобы содержать своих детей, свою семью, трудиться. И вот за такой щедрый дар Давид Иванович Висконти получает почетное дворянство. И все его потомки, и от русской жены, и от итальянской, все становятся потомственными дворянами российскими. Это вот такое заслуженное дворянство. Вот. Ну, он очень много построил зданий в современной Ленинградской области, рядом в соседних различных территориях Российской Федерации. Строил и в Финляндии, строил и в Петрозаводске, дошел до Подмосковья, много очень построек у него. Строил не только храмы, строил и кирхи, и протестантские храмы, и католические храмы, строил и важные государственные здания. И вот интересна еще такая параллель, что именно у подножия построенного в Висконти нашего храма Вознесения Господня находились царственные мученики. А в Тобольске до прибытия в Екатеринбург они находились в здании, которое называется «Дом губернатора». И более 8 месяцев, пребывая там, тоже были в стенах выстроенных Давидом Ивановичем Висконти. Это самое глубинное его здание на территории Российской Федерации современной и России, дореволюционное, то есть вот за Горно-Уральским хребтом всего два он здания построил, наш храм и Тобольский дом губернатора. И именно эти два здания оказались свидетелями мученичества царственных страстотерпцев, что поражает. Тоже вот какой-то удивительный промысел в этом есть. Однако же, что касается и куполов золотых, отблеск с которых ловили через замазанной белой мастикой, белой краской окна, отражались лучики, и пишут об этом и страстотерпец Евгений Боткин, доктор, и пишут царственные мученики Александра Федоровна, и много царь Николай пишет. Вот. И особенно звоны серебряных вознесенских колоколов, потому что была затяжная длинная весна, долгая Пасха поздняя. Вот. Страстная неделя была такая, тоже сложная, эмоциональные переживания были очень велики, и государь вот пером выводит, что страстной четверг, страстная среда, какие-то дивные службы, как бы мне хотелось сейчас, и нам всем хотелось бы сейчас быть в храме, это я вольным текстом цитирую, но речь идет не о каком-то абстрактном храме, а о нашем, о Вознесенском, потому что он прямо над Ипатьевским домом буквально возвышался на горе, это была непосредственная близость, непосредственное соседство. Других колокольных звонов слышать они вблизи не могли. Только наши вознесенские звоны, это совершенно однозначно.
А был ли Николай II в Вознесенском храме? Наверное, нет.
Мы с вами знаем, что было два этапа. Две так называемые стражи в охране дома специального назначения. Первая стража была набрана из георгиевских кавалеров, людей, которые присягали государю. Когда они осуществляли свой контроль над территорией дома, над его обитателями, еще во двор их выпускали, старственных мучеников, они еще могли прогуливаться, там пилить дрова, в какие-то нехитрые игры играть. Когда наступил последний этап и заключение устроилось, поменяли стражу, уже георгиевских кавалеров не было и в помине рядом с ними, то им запретили выход во двор этого дома. И, соответственно, не только быть в храме они не могли, но и не могли даже быть на своем дворе, на дворе Ипатьевского дома. Молились в комнатах, молились у себя. Очень часто звучала херувимская песня. Они постоянно пели иже херувимы. При любых нападках, а с ними охрана вела себя бесцеремонно, очень грубо, обскурные речи, кабрезные выражения, намеки. У великих княжон была снята дверь в спальню полностью, она отсутствовала. Не было ни минуты уединения никакого. Вот, понимаете, такая вот обстановка, она требовала такого духовного подъема, такой собранности, что вот именно женщины дома Романовых, Александра Федоровна и княжны, они пели духовное песнопение и гимны. Ну, а наш храм звонил звонами наших серебряных колоколов.
Более была, вот вы сказали, страстная, там особенные звоны, то есть такие более печальные. Так все совпало, что не благовест.
Да, это, конечно, был не благовест, и это отмечено в письмах и в дневниковых записях царя Николая. Вот он как раз пытается в своих впечатлениях, в своих текстах, касающихся выражения его настроя, его эмоционального состояния, пытается передать нам вот эту светлую, выводящую на надмирный уровень печаль, вот эту светлую тоску о грядущем веке, о том, что сейчас заканчивается земная ее доля. Они все прекрасно понимали, что их ждет скорая кончина. Вот они просто, может быть, не представляли, что она будет такой, какой она оказалась. Но наш храм Вознесения Господня однозначно своим подножием дал им последний оплот, последний приют, и своими звонами их утешал, как мог. Утешал эту гефсиманскую скорбь, которую мы частично находим в стихах последних и у великих княжон, и в прозе, в письменной переписке у доктора Боткина. Так что, что сказать, наш храм – свидетель этих уникальных дней, его стены, его окна, его лепнина, его колокольня, и сами колокола, которых, к сожалению, нет сейчас на нашей колокольне, но вот один из колоколов вернули, он находится как раз на колокольне храма на Крови. И вот они все непосредственные свидетели этих таких сложных, тяжелых, трагедийных дней. Что касается второй периодики строительства четырех пределов соединение остроумного этих пределов с колокольней. Колокольня была видоизменена, она перестала опираться сама на себя. Часть колокольни была переведена с помощью сложных подкупольных конструкций и вот этой внешней выносной лестницы, которая соединила новый абрис стеновой, новые окна, кубатуры пристроенных рамок к старым стенам. Вот вся эта остроумная конструкция, она как раз до сей поры является собой храм, которым мы его и полюбили, и видим постоянно, в нем бываем. Вот эти полые этажи, о которых мы уже говорили, они сформировались именно благодаря остроумию архитекторского решения Малахова. Малахов умер безвременно рано, в 42 года его уже не стало, его подкосило психическое заболевание, которое развилось на основе произошедшей с ним драмы, когда его обвинили несправедливо в том, что он присвоил себе редкое найденное золотое украшение с большим драгоценным камнем. И хотя впоследствии выяснилось, что он ничего себе не присваивал, не брал, не крал, и с него были сняты все подозрения, обвинения, но ущерб уже был принесен его здоровью, и он скончался довольно быстро, не достроив в том числе и наш каменный большой четырехпредельный вот этот большой пристрой к храму Вознесения Господня. За ним его работу по благоукрашению внешнему и внутреннему, по убранству, по росписям, эту работу заканчивали уже его соратники. Третья команда архитекторов, птенцы гнезда Малахова, Карл Рейнгольдович Турский и Николай Михайлович Шуваев. Вот они работали над последними завершающими штрихами в каменном, как вы сказали, великолепии, да, стен Церкви Вознесения Господня.
Напомню, дорогие друзья, в эфире «Радио Воскресение» прозвучала программа «Неугасимая свеча памяти». Это цикл радиовстреч с экскурсоводом, с гидом, кандидатом социологических наук, краеведом Оксаной Юрьевной Слудновой. Оксана Юрьевна нам рассказывает об истории Вознесенского храма города Екатеринбурга. Спасибо вам за это.
Вам спасибо, Виктория, что вы дали такую возможность исполнить мою мечту, слуги покорной вашей, и всех тех наших многочисленных помощников и соратников, повлиявших на создание материала, на выявление тонких, иногда не сразу и нелегко выявляемых фактах, датах, именах, связанных с удивительно насыщенной, яркой жизнью храма Вознесения Господня, его прихода, клира и мира. И эта возможность для меня просто бесценна. Одна из самых заветных мечт, да, или лучше правильнее сказать, одна из самых заветных целей и задач и краеведа-любителя, и историка, и экскурсовода, и тем более человека, который в научной стезе подвизуется, это донести свой изысканный, проанализированный и оформленный правильно, и правильно выводы сделанные, чтобы были вот этот материал, донести до публики. Обязательно нужно, чтобы наши дорогие горожане, наши сограждане, наши единоверцы, да чтобы все, и клир, и мир, чтобы все знали о том, какая у нас потрясающая, удивительная история храма Вознесения Господня, ныне Вознесенского архиерейского подворья, в самом центре столицы, бывшей матушки Сибири, ныне Среднего Урала, город Екатеринбург.
Слава Богу за все.
Конец и Богу слава.
А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио Воскресения.
До свидания.